Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина». Глава следующая. Жоржена Аграфена. Это рассказ о жизни красной комиссарши, которая в предыдущей главе убила архиепископа.
Если в двух словах, чтоб значительно, емко и красиво, то всю историю Груниного преображения можно было бы описать так. Революция ворвалась в душу Груни нежданно-негаданно, подобно цунами. Она опустошила и смела все, что там было. Все, что безмятежно жило потихоньку, все было раздавлено и сметено. Только в отличие от цунами, волна эта не отхлынула назад, а осталась там и, заполнив собой все, породила новую, невиданную жизнь, вирус которой и по сей день гуляет по миру, крепнет с каждым днем, и никто не может найти от него лекарства. Но если ограничиваться только этим, это значит, как говорил в запальчивости поэт Константин, говорить общие слова. Если же общие слова раскрыть, то получается вот что. В Москву к Загряжским Груня прибыла за 5 лет до революции, 17-летней застенчивой девушкой. Прибыла из подмосковной деревни по солидной рекомендации управляющего имением Загряжских, которое было недалеко от села, где жила Груня с родителями. Сама Груня настояла перед своей матерью, чтобы уехать. Поупиралась мать, жениха ведь уже подобрала, но отступить пришлось. Не хотела Груня замуж, она хотела в Москву. Причину же такого желания мать никак не могла понять. «Ну, понятно, пучиться хотела», — говорила она Груни. «Не бабье дело, да уж куда ни шло, нынче и бабы на учебу лезут. Время, знать, такое подошло. Была б вроде учительши нашей. Ну, или б жени в городе была. А чего в горничных-то хорошего? Этого я никак в толк не возьму. Оно, конечно, у их сиятельств очень даже неплохо. Дом известный. Да неужто хозяйкой не лучше? Васька малый справный, хозяйственный, домовитый, не злой, пьет в меру, дом полная чаша, а такие женихи на дороге не валяются, и ведь люба ты ему. Не видела мать, что Груня совсем не слушала ее слов, а только вздыхала устало, ожидая, когда же та нудить кончит. В конце концов, мать проворчала, что рано тебе волю дали, и отпустила. Отец же вовсе не противился Груниной воле. Он давно во всем слушался жену и только от всего отмахивался, говоря, что как скажет мать, так и будет. Видно, в мать и пошла Груня упорчивостью. Она, правда, и сама точно не сказала бы, отчего ее так тянуло в древнюю столицу. Мысль об учебе, чтобы быть как учительша, весьма пугала ее. Ей казалось, что она не сможет быть такой решительной и самостоятельной, как их учительша. Да она и не чувствовала в себе никакого влечения к такой жизни. Она знала, что рано или поздно выйдет замуж и будет жить под крылышком мужа, рожая и воспитывая детей, но отодвигала это пока на неопределенное потом. Ей просто хотелось посмотреть, как живут высокого ранга люди. Был у нее отчего-то жгучий интерес к их жизни, о которой она прочла пару романов. И где, как ни в Москве, до которой езды всего ничего по железке, увидать вблизи эту жизнь. Да и услужить людям она любила. Хотя учительша их сельская как-то в беседе очень пожурила ее за такую любовь и убеждала ее ехать все-таки учиться, а не в горничные. «Лакейская психология — главная беда нашего народа», — поучала она. Этого Груня понять не могла. Кто-то должен командовать, кто-то книжки писать, кто-то хлеб растить, ну а кто-то и прислуживать. На этом мир издревле стоял. И такой порядок вещей Груня считала вполне естественным, и никакой беды в том, что человек лакей, не видела. И слово «лакей» совсем не было оскорбительным для нее. То есть обо всем этом она никогда не задумывалась. Просто эти понятия органически в ней присутствовали и были естественной и неотъемлемой частью ее мировосприятия, как сказала бы их учительша. Жизнь у Загряжских складывалась для нее спокойно. Относились к ней ровно и добро, хотя и несколько сдержанно. Зато постоянный гость дома, Андрей Ананьевич Огарков, часто подшучивал над ней с доброй ухмылкой и даже заводил с ней разговоры на всякие отвлеченные темы. Он вообще любил и мог говорить обо всем на свете. Тема разговора возникала у него буквально из ничего. При этом ничему на свете он не придавал никакого значения. Так, по крайней мере, казалось. Груня внимательно вслушивалась во все, что говорилось в доме Загряжских. Для нее все темы были многозначащими. Хотя многое она и не понимала, но все равно прислушивалась всегда, когда выпадала такая возможность. Любила и просто наблюдать, как течет жизнь этого большого дома. Как старая княгиня вяжет или читает, или вздыхает. Как старый князь беседует, или спит в кресле, или с бумагами в гостиной сидит. Он любил сидеть и работать в гостиной, а не в кабинете. Как он говорил, «люблю, когда жена мешает». И Груня, вглядываясь и вслушиваясь в жизнь дома, в котором жила, видела, конечно, что сын князя Загряжского действительно исключение. Но отношение у нее к нему было какое-то странное, ей самой непонятное. Она совершенно не могла переносить его взгляда. Хотя глядел он совсем не страшно, но едва только взгляд его касался ее, она сразу смущалась и отворачивалась. И смущение какое-то странное было, не мотивированное ничем. Оттого немного не по себе ей было, когда молодой князь бывал дома. Правда, он словно чувствовал ее тревожную напряженность и никогда не прибегал к ее услугам, а, будучи среди домашних, не замечал ее, когда она входила. Да и редко в последнее время бывал он дома, с начала войны всего 4 раза. Когда ее подружка, горничная Апраксиных, со смехом рассказывая ей, как ее молодой барин пристает к ней, чему она совершенно не противилась, спросила: «Ну а твой как?», подмигнув при этом. Груня даже не поняла сначала, а потом рассмеялась. «Да ты что, это не в его характере». «Как так?» — не поняла подруга. «И даже не ущипнул ни разу?» И она никак не могла поверить в то, что Груня даже и представить себе не могла молодого князя в роли волокиты. К тому времени у Груни уже был жених, Федя, молодой приказчик у купца и подрядчика Телятникова. Он души в ней не чаял и яростно копил каждую копейку для будущей жизни, отказывая себе во всем. И вдруг однажды он явился к невесте радостный и счастливый, едва не прыгая от распиравших его чувств, и сообщил, что он будет наследником своего хозяина Телятникова, так как им самим Господь деток не дал. Груня сама была немало удивлена тому, как равнодушно она встретила это сообщение. Вроде вот и явились сами собой тот достаток и спокойная жизнь с любящим мужем, о чем какая девушка не мечтает. Но вот нету радости, и все тут. Свадьбу они надумали сыграть на Красную Горку. Федя, тот только и жил предстоящим событием, а на Груню вдруг напало нечто вроде оцепенения. Она ходила точно сонная, вся какая-то заторможенная. И вот когда вдруг старый князь явился домой с красным бантом и заявил громко: «Все, господа, монархия исчерпала себя, мы победили», оцепенение ее прошло. Ни одной даже минуты за всю свою жизнь не думала она, что в России есть монархия, что есть те, кто не хочет ее, что есть какая-то общественная жизнь, политика с их стремнинами, затонами, омутами. Все это было так далеко от нее. Она знала, что есть царь, что он помазанник Божий, что ему повиноваться так же естественно и необходимо, как дышать, есть, умываться, ходить по воскресеньям к обедне. Слова старого князя сначала поразили ее так, как если бы в феврале над ней гром грозовой ударил. Да он и ударил. Груня даже перекрестилась испуганно. Всего этого она не понимала. Та свобода, которая лично у нее была, ее вполне устраивала. К тому же она была сыта, одета, во всех лавках давали в долг. Тот маленький мир, в котором она жила, был уютен, добр к ней и устойчив. И должен был вскоре стать еще уютнее, добрее и устойчивее. А что же им-то надо, господам? Царя нету, да как же это? Груня покачала головой и еще раз перекрестилась. Затем она смело вошла в залу вслед за вбежавшим туда старым князем с бантом, хотя никто ее не звал. Она встала у двери и стала слушать. Старый князь с восторгом, с упоением, со страстными нотками в голосе рассказывал жене, зятю, Агаркову, как они, заседая в городской думе, не подчинились приказу правительства самораспуститься и предложили в ответ самораспуститься правительству, как они обратились к народу, как они решили стоять до конца, как гарнизон выразил свое единодушие с ними, избранниками народа. Но зачем все это? «Разве плохо было?» — думала Груня. Дальше Груня не слушала. Она вышла из залы, накинула шубу и через минуту была на улице. Будто некая сила выбросила ее из дому. Она не думала, что может оказаться нужной своим хозяевам, что ее могут позвать. Все вдруг потеряло значение, забылось. Словно встречный февральский воздух обволок, оградил ее от всего этого. Она шла по московским улицам, завороженная творящимся на них. Отворилось на них неслыханное и невиданное доселе. Прямо напротив дома Загряжских какой-то прыщавый студент, зачем-то обвешанный пустыми пулеметными лентами, тряс винтовкой в вытянутой руке и, что есть мочи, вопил «Ура!». И идущие мимо совсем этому не удивлялись. Те же из них, кто попадал под радостно свирепый взгляд студента, сами выкрикивали «Ура!» и взмахивали руками, выкрикивали и взмахивали совершенно искренне, возбужденные той же силой, что крутила студента. Ни в какую Пасху Бруни не видела таких громадных толп народа. Тот новый дурманящий воздух, что объявился вдруг над Москвой, выдувал всех из домов и квартир и гнал на улицу. В себе Груня тоже почувствовала нечто новое, суть которого она не могла понять. Оно не охватывалось разумом, оно вошло вдруг в сознание и осталось там. А в присутствии этого непонятного нового в душе и дышалось как-то совсем по-другому. Каждый вдох не просто наполнял плоть живительным воздухом, но воздух этот действовал на глаза, на уши. Он заставлял по-новому взглянуть на окружающий мир, увидеть в нем то, что раньше не давало видеть душевная броня за скорузлость, которую он, этот новый разъедающий воздух, растворял, высасывал из людей и выгонял их самих из домов и квартир на улице. Она даже голову задрала кверху, к серо-голубому небу, будто ожидая увидеть падение на людей того нового, невиданного, что заставляет их шастать по Москве, кричать «Ура!» и размахивать руками. Или туда, в пугающую высь, унеслось то, что рождало и держало, крепило в душе броню за скорузность. А то новое, что стало ощущать Груня, выйдя на улицу, есть ранее придушенный источник жизни, который теперь начал жить? Что за источник? Какой жизни? Все напряглось в Груне. Она очень серьезно воспринимала то, что видела на улицах. Она впитывала происходящее, глядя на все широко раскрытыми глазами. И даже рот ее сам собой временами широко открывался. Многое, что еще вчера рассмешило бы ее, совсем не казалось смешным. А то, что никогда ранее не вызвало бы не то что смех, но даже и улыбку, теперь виделась в каком-то карикатурном виде и заставляла смеяться. Она едва сдержала смех, когда увидела на паперти Воздвиженского храма одинокую, показавшуюся ей жалкой, фигурку священника. И не кого-нибудь, а отца Клавдия, и ее, и Федина духовника. Над духовником смеяться? Да мыслимо ли это было еще час назад? Он, застывшим отсутствующим взглядом, смотрел на снующих мимо людей, и на лице его, сменяя друг друга, появлялась то страдальческая гримаса, то детская обида удивления. И он, похоже, не замечал этой игры своего лица, он весь сутулился и согнулся, а руки его казались нелепым, лишним довеском к телу. Смотревший на него Груни он не видел. Уходя от него, она несколько раз обернулась, пока не завернула за угол. За углом погромыхивал мотором стоявший на месте грузовик, похожий на огромного ежа, ибо его совсем закрывали торчащие во все стороны штыки винтовок. Без малого человек 50 солдат с красными бантами на шинелях осадили его, оседлали и позировали перед нацеленным на них фотоаппаратом на треноге, около которого хлопотал пожилой горбоносый фотограф. Он подавал команды солдатам. Те принимали нелепые, несуразные позы. А уж что они сделали со своими лицами? Им почему-то казалось, что чем больше злости и высокомерия будет на их лицах, тем лучше. Глядя на их уморительную мимику и позы, стоявший рядом с Груней господин в котиковом пальто и ботах рассмеялся. Груне очень не понравился его смех. Ей солдаты вовсе не казались смешными. Она вполне понимала их желание выглядеть на фотографии красивее и представительнее, чем они есть на самом деле. И не только от того, что засмеялся сей господин, вспыхнула на него у Груни злость. Что-то гораздо более серьезное подбросило головешек в эту вспышку. Груня и сама не могла объяснить это что-то, но возгоревшемуся вдруг чувству противиться не стала. Она раньше никогда не вглядывалась в лица людей, но вот теперь с жадным любопытством рассматривала их и все вокруг происходящее. А Москва бесновалась. Из роскошного подъезда вывалилась ватага орущей песни солдатни и поперла по улице, призывая всех присоединяться. Груня долго смотрела им вслед. Вот мимо строевым шагом, во главе с молоденьким прапорщиком, промаршировала другая группа солдат, все с громадными красными бантами на шинелях. Толпа москвичей приветствовала их с таким исступленным восторгом, будто никогда не видела солдат, идущих строем. В столовом переулке, на главном подъезде высокого одноэтажного особняка, она увидела писанную на картоне красной краской надпись «Совет рабочих и солдатских депутатов». Картон был прибит к неподвижной створке дубовой резной двери. Вторая створка постоянно распахивалась, и через нее вваливалось и вваливалось множество людей, главным образом солдат. Она и не предполагала, что их столько в Москве. Около подъезда стоял, опершись на винтовку, небритый солдат лет 30, по-видимому, часовой. Входящие что-то объясняли ему, но он слушал вполуха и вяло кивал головой в ответ. Не понравился солдат Груне. Во всем облике его, и в фигуре, и в чертах лица было что-то нерешительное, задумчивое. Временами даже что-то затравленное мелькало в его серых, невыразительных, опущенных глазах. Будто он и сам не знал, хорошо или плохо то, что он здесь стоит, что вот работает этот совдеп непонятно для чего, что Москва вывалилась на улицу и орет «Ура!», что царя больше нет. Это был человек еще не решившийся. А непредсказуемость поведения человека еще не решившегося есть самая большая опасность для революции. Куда его еще повернет такого задумчивого? И это сразу понял тот новый источник жизни, что так внезапно ожил в Груне. Впоследствии Груня сразу, одним взглядом, чутьем определяла человека нерешившегося. И если она тем взглядом своим не загоняла его в решившееся, тому нечего было ждать пощады. И сейчас фигура перед дубовой дверью угрюмого, опирающегося на винтовку нерешившегося, символом отпечаталась в пробуждающемся ее сознании. Нечего делать человеку на земле, раз он не решился без оглядки служить всесокрушающему классу, не встал под флаг всесокрушающей партии. Но все это придет к ней потом. Груня вошла в подъезд, даже не успев удивиться своей напористости. Вошла и вот тут растерялась, не зная, что же дальше делать. В большой зале накурено, насорено и наплевано было сверх всякой меры, отчего она еще больше растерялась. Из пупка мраморного Геракла торчала вдавленная папиросина. все стены с лепной штукатуркой постигла та же участь. Толпящиеся тут солдаты и разномастные штатские сразу заметили Груню. Она тут была единственной женщиной. Груня совсем стушевалась и ринулась в первую попавшуюся ей на глаза дверь. Она оказалась в обширной комнате, половину которой занимал огромный ореховый стол, за которым сидел и писал молодой человек в артиллерийской кожанке. В комнате еще находилось человек 5 куривших солдат, один из которых, увидев влетевшую Груню, воскликнул:
«Барышня, беру тебя в наши батальонные. Записывай, Рогов, как и задумано. Кто первый войдет, тот и батальонный».
«Хватит зубоскалить», — оборвал смех тот, кого назвали Роговым. «Без вас вон как человека напугали. Проходите, проходите, гражданка, не тушуйтесь. Давай, давай, аглоеды, шагайте. Дайте поговорить с человеком». Груня не слыхала, как уходили, ухмыляясь и бросая сальные реплики солдаты. Она целиком была поглощена взглядом Рогова, которого она про себя уже окрестила бревногубым. Толстенные губы его огромного рта были действительно словно 2 бревна. Глаза смотрели властно и притягивающе.
Вы прослушали радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясина», глава Жоржена Аграфена в исполнении актрисы Екатеринбургского академического драматического театра Ирины Ермоловой. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.